В нашей единой главе мы начинаем, что большую тему – это жизнь нашего праотца Якова, Яков Исраэль. Что, по большому счету, Яков является самым важным праотцом нашего народа. Если от Авраама пошли Ишмаэль и другие народы, хотя его основное потомство это часть Ицхака, Бицхаки Харала Хазера, Бицхаки, но весь Ицхак. Ицхак, даже имея двух детей от одной великой праведницы Ривки, но один это был Исав, который был отторгнут, а второе, его истинное потомство, которое он благословил, это был безусловно Яков. А Якове говорится, что Яков митато шлема, то есть его ложа цельная, все его потомство, оно кошерное. Это есть цельность нашего народа, это потомство Якова. Я хочу тут коснуться нескольких вещей, которые связаны с нашей недельной главой. Словно Яков родился после долгих молитв. Долгих ли, но, по крайней мере, слово «я», то есть слово «атар» – корень, употребляется в «ятру», то есть, как бы, это, в простом понимании, это повторяющиеся молитвы и Ицхака, и Ривки. И его рождение тоже было чудесным. Как рождение Ицхака, как рождение, так и рождение Якова. И пишет Тора, что родились вместе вроде бы два близнеца, не похожие друг на друга. Один это был Эйсов, который изначально был красным, рыжим. Это намек на меру суда, на склонность к убийству. Известно, что также подобно этому родился и Давид Амелех. Поэтому, когда Шмуэль его увидел, он очень, так сказать, насторожился. Пока, так сказать, ему сказали, что у него хорошие глаза, то есть он там будет убивать Давид, он будет убивать по решению Санедрина, а не как убийца, не дай Бог. А с другой стороны, является Яков. Есть Эйсав Ишсоды, человек поля. А есть Яков, Йошев Оэлем, он сидит в шатрах. Тут есть такая интересная дискуссия, не даже дискуссия, а два подхода к то, в каких шатрах сидел Яков. Раши приводит в самом начале нашей главы, что он сидел в шатрах в домах учения Торы Шема и Эвера. То есть это было два дома учения. Сепер Шейра Ойра приводит, по-моему, это источник этого Зоар, что здесь имеется в виду два дома учения. Один это Авраама, другой это Ицхак. И я тут, по большому счету, не вижу противоречия. Безусловно, хотя множественное число миут рабим, минимальное множественное число – это два, но оно допускает, что это больше тоже. Поэтому, когда мы читаем Йошев Оэлем, восседающих в домах учения, имеется в виду и дома учения Авраама и Исхака, и Шем, и Шем Вевер, это не, не, тут нет никакого исключения. Я хочу тут кое-что объяснить. Когда мы говорим, что имеется в виду дома учения Авраама и Исхака, надо понимать, что это было очень два разных дома учения. Тут есть тонкая вещь, что надо, конечно, разобраться в этом. С одной стороны, говорит Раши в начале главы, что Исхак был очень подобен Аврааму внешне. Однако это не только внешне. Это внешне, она проявила внутреннее совершенство. Однако наши мудрецы открыли нам, что по образу служения Всевышнему Авраам и Исхак, это были разные люди. Есть особое достоинство, знаете, у наших мудрецов, цадик бен цадик, праведник сын праведника. Что имеется здесь в виду, в частности? Что праведник сын праведника не тот, кто просто подражает своему папе и делает то же самое. Праведник сын праведника, который, получив все, что нужно получить от папы, он сам строит свое служение Всевышнему, таким, как он есть, и он праведник, не в силу копирования, а в силу того, что он праведник сам по себе. Когда он получил праведность от отца и построил себя сам, это особое достоинство праведник сын праведник. Вот Ицхак, то есть Авраам, его служение это было, это хесед, творение добра. Он видел в этом величайшую волю Творца, нести добро, и он себя полностью подчинил этой воле и творил добро даже трем бедуинам, как он думал, которые пришли, он их накормил их и все прочее, как мы считали Пашат Ваэйру. Ицхак называется на нашем языке, у него было его качество, это было Медат Гвура, Медат Пахад, это трепет перед Творцом. Это совершенно другой вид служения. Это служение, когда человек погружен в еврейское понятие «Иратхет», «Ваясни греха», которое глубоко объясняет Рамхаль Месилат Йешарим. Человек постоянно думает, он постоянно имеет в виду и просчитывает свою жизнь, чтобы ни в чем никогда не оступиться. Он боится постоянно оступиться. Это состояние постоянного трепета перед Творцом называется иратхет, боязнь греха. Почему это боязнь греха? Чтобы евреи, каждый еврей, который верит и знает, что Всевышний может оказаться, тогда он человек богобоязненный. Но бояться греха на каждом шагу – это особое качество. Мы еще помним таких людей в нашем поколении. Это было предыдущее поколение, Рабби Бриска, это был Абхазский Левинштейн. Были и другие, конечно. Вот. И это было особое достоинство Исхака, хотя, конечно, и качество боязни, страх перед грехом был и у Авраама. Это не было его основным качеством. Наоборот, он качество его, на это был проверен в испытании принести жертву Исхака. Это из твоей выдержки сказал Всевышний, теперь я знаю, что ты человек богобоязненный. Надо было выяснить это, когда даже который он был готов пожертвовать всей своей подходом к жизни, о бренности и бессмысленности жертвоприношений, своим родным единственным сыном, по-настоящему единственным его сыном, ради своей воли Творца, тогда Всевышний увидел, как проявилась богобоязненность Авраама. Мне было интересно, как эта дискуссия. Это было после смерти Рабицкого Зильбера. И в разных местах устраивали так называемый спедим, вечера, где вспоминали его достоинство и так далее. У меня была такая интересная дискуссия с моим другом, зятем Рабицкого, Авраам Куперманом. Дай Бог силы и здоровья. Я утверждал, что сила Рабицхака во всех своих перипетиях жизненных соблюдать шаббат и все прочее, например, сейчас в лагере, во-первых, самая тяжелая часть была, она исходила из величайшей любви к Всевышнему. Он со мной спорил. И он лучше знал арабийского, чем я. Все-таки был его зятем. Он рассказал следующую историю. Говорит, что как-то арабийцев рассказал ему, что чем им руководило в бескомпромиссном соблюдении Торы в шаббатом, в частности, в лагере, если в чем-то было уступишь, если все рухнет. Он боялся малейшего отхода от Торы, даже вроде бы оправданного, что начнешь отступать в чем-то, все может рухнуть. Это богобоязненность, это боязнь греха, это не любовь. Она была, конечно, тоже любовь, я своих слов не отказался. Но это подход, бояться трепетать, не дай Бог, не нарушить волю Творца. Это было качество Ицхака. Когда мы говорим, что Яков был Йошев Ойлим, он восседал в домах учения Авраама и Ицхака. Это означает, что он впитал в себя эти два подхода к исполнению Торы. Эти два подхода к исполнению Торы – это вещь, она на самом деле, она есть и сейчас, в разных мерах. Об этом пишет об этом пишет Маараль с великой книги «Дерех Хаим», это его комментарий на «Масехет Авот», «Пиркей Авот». Он пишет это в конце первой главы, такая вот, что он объясняет, что был такой период, который отражал в первой главе Пиркей Авот, там были пары, которые передавали Тору друг другу. Один назывался Наси, а второй назывался Авбейдин, глава Равинского суда. То есть, в чем была суть этой пары? И объясняет Маараль. Один больше относился к мере благодеяния хесед, а другой к мере суда. Я объясню вам. Когда мы говорим, это касается Торы, не касается просто отношения к людям, это Торы. Если у нас Эшет Хаэль, когда мы славим праведную жену, это намек на шхину, на намек на Тору, как это пишется в книге Зоар и Агро. Вот там упоминаются такие слова «Торат хеседа лашуна», «Тора хеседа на ее устах». Что такое «Торат хеседа на их устах», на ее устах? Это объясняет Гмара, имеется в виду две вещи. Одна – это когда изучающая Тору ради того, чтобы обучать ее другим. Это действительно Тора, которая несет добро другим. А есть еще объяснение, Тора ради нее самой, тоже называется Торат Хесед. Есть, попросту говоря, то, что я видел в книгах Эц Хаим, он считал, что первое объяснение становится более основным. Что такое Торат Хесед? Это когда человек учит Тору, чтобы нести ее другим. Есть, это буквально, это пример Торат Хесед, это великие главы Ишив, которые преподавали нести Тору другим, это был и великий Гилель, это были Ребби, это были все величайшие носители Торы, которые дали Тору следующему поколению. Есть другая линия в Торе. Безусловно, они могут быть и вместе, так как мы потомки Якова, они только Авраам, а не только Ицхак. Это Авбейдин. Авбейдин означает, что необходимо это принятие четких аллахических решений по принципу по суду от начала и до конца. Это особое качество вывода аллахи. И оно далеко не всегда совмещается с с несением Торы большого количества людей. Допустим, конечно, Рэйшу давал уроки в этом Мидраше, но Рэйшу не был великим главой Ишивы. Это понятно. Его основная сила была в этом знании Торы и принятии логических решений. А Рав Шах это был наоборот, были другие великие главы Ишивы, как Шмур Розовский, Адой Туварский и другие. Так вот, эти, как бы, эти два раскрытия Торы, это было проявление Торат Авраам, Тора раскрылась через Авраама, и Тора раскрылась через Ицхака. И то, и другое впитал Яков. И, безусловно, и то, и другое передано было следующим поколениям. Есть и в следующем поколении, и у нас тоже есть оттенки. Есть человек, который больше его он относится к категории дин, суда, он относится больше к линии суда, а другой больше к линии хеседа. Это касается и великих втор. Это в двух словах. То, что Ицхак, Яков был Йошев Оалим, он занимался Торой в шатре Авраама, в шатре Ицхака. Тема его учебы у Шема и Эвера – это отдельный разговор. Есть тут одна очень принципиальная вещь. Мы о ней говорили немножко в конце книги «Дворим», что особенно в нашем поколении необходимо нести Тору людям. Это больше относится к линии Авраама. По большому счету, это нести Тору людям – это часть то, что делал Авраам, он приближал людей. Тут есть одно очень важное условие, хочу просто объяснить это. И оно требует от нас большой работы, так как вот есть одна вещь, к которой люди всегда тянутся. Все. Китайцы, японцы, американцы, русские, все тянутся. Евреи тоже, между прочим. Люди тянутся к радости, к веселью. Есть известный способ повеселиться, выпить рюмочку. Мало одной, так и две, или три, или четыре. Но не это называется суррогат, который другой радости нет, то я хорошо помню. Печально, то есть, не знаю, что происходит в России сегодня, но в мои времена, когда я был в России, это было 50 лет назад, люди ходили постоянно удрученные. Я просто видел, как карточки их почтовые, как они вообще даже не постыдились это издавать. Там ходят мрачные люди на улицах. Это были официальные карточки почтовые. Настолько привыкли, даже просто не видели. Это просто люди, которые удрученные. Понятно, жить при советском строе и не быть врученным, это понятно. Вот так если против этого есть лекарство, это водка, вино и так далее. Но это лекарство, которое проблемы не решает. Не решает. Помогает временно, но... И по большому счету радовать людей – это очень большая заповедь. Мой младший сын, он парень веселый, как-то пришел домой в Пурим, так уже к концу Пурима, довольно, так сказать, скажем так, навеселе. Спросил его, где ты был? Я, говорит, веселил людей. Он ходил с приятелями и там пел, танцевал в разных людях, по домам ходил. Мне это очень понравилось. Действительно, что я делаю? Веселить людей. Так надо знать, где находится истинная радость. Истинная радость она находится, источник – это свет Творца. Истинная радость проявляется там, где есть глубокое, серьезное изучение Торы, там есть радость. И чрезвычайно важно, то есть есть великая книга, которую нам оставил Мейр Симха из Двинска, называется «Ор Самеах». Тора называется «Ор Самеах», «Ор Радостный». Был великий Рош Ешива последнего поколения, Рав Шмуэль Розовский. Он прожил нелегкую жизнь. Сейчас и в конце жизни он тяжело болел. Он видел своих учеников, которые не были радостными, он просто поражался. Вы учите Тору, почему вы не радостны? И на его фотографиях просто видно, насколько, когда он с кем-то обсуждал какие-то идеи в Торе, насколько он весь был наполнен радостью, когда это делал. И, конечно, наше основное обретение Торы, оно это научиться учить Тору радостно. И тут рюмка не поможет. Не поможет рюмка. Человек должен учиться так, что Тора его радовала, удовлетворяла и несла ему свет. И по своей идее, такое она и есть, потому что источник радости, по большому счету, настоящий, когда наши души озаряются светом Всевышнего. Есть суррогаты, когда необходимо выпить. Есть точка зрения, почему на Пуре было учреждено выпить, потому что было поколение, которое было еще было в тяжелом душевном состоянии по душению первого храма. И те, кто видели первый храм и второй, они не могли радоваться. Поэтому учреждено было выпить сапурим, чтобы люди могли радоваться. И, конечно, для нас, это касается всех нас, в основном тех, кто Тору преподает, оно касается каждого из нас, это почти для меня пикуах непеш, это вопрос спасения собственной жизни духовной. Когда человек живет в Торе радостно, когда его Тора его радует, когда он приходит домой с урока, из Бета-Мидраша, радостный, несет радость своей жене, своим детям, когда дети впитывают от родителей, как это весело, радостно учиться, то Тора укладывается совершенно иначе. Помню хорошо, когда я первый раз попал в настоящую ешиву, мне поразила в первую очередь одна вещь. Я таких радостных молодых ребят никогда в жизни не видел. Это основа. Вот мы сейчас... И мы потомки Якова, мы получили Тору из шатра Авраама, из шатра Ицхака. Получили Тору от того, что принял Яков и оттуда, и от Шема Эвера. Если мы должны научиться прилепиться к Торе так, чтобы мы из Торы получать тот свет, который давал нам радость, давал нам свет, и этот свет, что мы должны изучать его дальше. Это наш истинный путь нести Тору к следующим поколениям и в нашем поколении. Это путь шатра Авраама. Всего хорошего.